нас есть в Хануку Всевышний нам сделал два чуда. Правильно? Два чуда. Да? Какое чудо все? Какие чудеса Всевышний нам сделал в Хануку? Победа, чудо победы. Да? И какое еще чудо? Да, это то, что я тоже хотела сказать, да? И чудо с кувшинчиком масла. Да? Так какое чудо оно на самом деле больше? Какое чудо больше? Да, Этель? Чудо с маслом больше? Почему ты считаешь, что чудо с маслом больше? То есть то, что ты говоришь, что чудо с маслом, это было против закона природы. Больше против закона природы, да? Да? То есть это было по закону природы, это было открытое чудо, правильно? Да? Хана и Шоши, вы тоже хотели что-то сказать? Какое вы считаете чудо больше? На самом деле, то, что Этер говорит, что чудо с маслом, это было больше, в этом больше как бы сломались законы природы. В более явной форме были сломаны законы природы, да? Вы знаете, помните, что мы с вами говорили, что такое чудо? Как объясняет, сейчас я забыла, кто это, какой-то мудрец, может, это Хазуныш сказал, по-моему, Хазуныш. Как он объяснил, что такое чудо, что такое природа? Потому что мы же знаем, что все делает Всевышний, правильно? Да, девочки? Да? Как знаете эту историю про Раби Ханина бен Доса с маслом и с уксусом? Знаете? Да? Да? Что дочка Раби Ханины нечаянно зажгла субботние свечи и благословила с уксусом и поняла, что сейчас закончится фитилёк гореть, он сейчас погаснет. Да, и тогда Раби Ханина бен Доса сказал, тот, кто сказал маслу, чтобы горел, он скажет уксусу, чтобы он горел. Нам можно так делать? Нет, нам нельзя так делать, да? Но он был на таком уровне упования Всевышнего, что для него это на самом деле было настолько явно и четко, что для него это как будто не было уже что-то чудо, потому что он настолько это ясно видел. Всевышний не хочет, чтобы мы на чудеса полагались. Так что, значит, какая разница между природой и чудом? Говорит Хазуныш, если я не ошибаюсь, что это он, мне кажется, что да, что природа – это самое постоянное желание Всевышнего. Понимаете? Постоянное желание Всевышнего. И все, что происходит в этом мире по желанию Всевышнего. И чудо, и природа. Просто природа – это то желание, которое самое постоянное. Постоянно Всевышний его хочет. Вы понимаете, девочки, это очень важно нам понять. Поэтому скажите, если кто-то... Ахан и Шош, я вас не вижу. Так если вы можете включить микрофончик, у вас, по-моему, не шумно. Или чтобы если вы хотите что-то сказать, чтобы вы сразу сказали. То есть, если вы поднимаете руку, я вас не вижу. У вас есть какие-то вопросы? Это понятно? Определение? Что? Понятно, да? Значит, чудо, природа – самое постоянное желание Всевышнего. Так... в этом смысле, что постоянное желание Всевышнего, как будто природа, оно изменилось, кувшинчика масла было больше чуда, чем победа. Но на самом деле, что было для еврейского народа тогда жизненно важно, более жизненно важно? Что было важнее для еврейского народа? О, да, это ты тоже хотел сказать? Что ты хотел сказать? Да, что победа, понятно нам, что евреи ужасно страдали от греческой империи, да? И они страдали в духовном плане, да? Потом они уже, когда началась война, они тоже физически ужасно страдали. Было очень много евреев убито, и им было ужасно тяжело, да? И понятно, что это буквальное спасение еврейского народа и духовное, и физическое, да? И это было что-то, что необходимо. Без этого, на самом деле, не дай бог, не было бы продолжения. Да, без этой победы. А что у нас происходит с кувшинчиком масла? Получается, что кувшинчик масла – это чудо, которое было нам необходимо или не необходимо? Было совершенно не необходимо. Почему? Вы знаете, почему? В принципе, это было как будто лишнее чудо, совершенно лишнее. Вы знаете, почему? Почему можно было спокойно справиться без него? Скажи, Хая. Прекрасно, что мы знаем, что все работы, которые в храме, Лекатхилы, да, должны были проходить ритуально чистыми людьми, ритуально чистым маслом, да. Но есть такой закон, если вся община Израиля находится в нечистом состоянии, как бы в община, цибур, то можно в таком случае по закону зажигать и нечистое масло. То есть не было проблем по закону, они могли зажечь то масло, тем маслом, которое осквернили греки. И это было бы кошерно по закону. Да, Этель? Было не обязано, не было обязанности, кроме того, что мы знаем, что для того, чтобы приготовить это масло, для того, чтобы получить новое масло. Почему 8 дней он горел, а не 9, не 10, не больше? Почему нужно было именно 8 дней, чтобы кувшинчик с маслом горел? Знаете? Потому что масло готовилось 8 дней. Чтобы получить новое чистое масло, нужно было еще 8 дней, да? Так, в принципе, можно было бы подождать 8 дней. Они ждали уже столько много лет, да? Подождали бы еще 8 дней. То есть, в принципе, это чудо, которое было как будто бы лишнее, да? Как будто бы лишнее оно было. И все-таки Всевышний его им сделал. Так что мы из этого видим? Что на самом деле... что интересно, что наши мудрецы... Основная заповедь Хануки, она какая? Основная заповедь Хануки. Да, правильно, зажигать ханукальные свечи. В память о каком из этих чудес постановили эту заповедь, скажи, Этель. А чудо с маслом? То есть получается, что есть масло, у нас есть чудо, которое нас спасло, да, которое было совершенно жизненно необходимо. И чудо, которое было совсем не жизненно необходимо. И мудрецы постановили именно в память о чуде с маслом. Да, Хана. Да? Вы очень правильно сказали, оба два ответа ваших очень-очень правильные, что, во-первых, что это чудо с войной, да, всем понятно, что это было чудо, да, всем, кто там были, но все-таки это было более скрытое чудо. И да, можно его как-то объяснить то, что пытаются делать сейчас нерелигиозные, да, евреи, пытаются как-то это объяснить, как будто бы героизмом, стечением обстоятельств или еще что-то. Хотя понятно нам, верующим евреям, которые знают, что там было, которые читают источники о том, что там было, что это было тоже великое чудо, совсем не благодаря им. Но все-таки это было более скрытое чудо, да, то есть как будто законы природы, они... Это было в рамках закона природы, да? Да? И в этих рамках законов природы есть возможность, что придет эта гордыня, как вы сказали, что да, это что, это моя рука. И тогда Всевышний сделал это чудо с маслом, которое было открытое, которое сломало законы природы, чтобы показать им, научить их о чем-то очень важном. Говорит нам Рамбан. Для чего вообще Всевышний делает открытые чудеса? Делал открытые чудеса. Сейчас уже у нас нет открытых чудес. Это было последнее чудо перед Галутом. В Галутом, в темноте, в которой у нас нет открытых чудес. И до этого у нас были открытые чудеса, да? Были чудеса при выходе из Египта, было еще много разных других чудес, когда они входили в страну Израиль, когда был храм первый, было много чудес. Для чего нам нужны чудеса? Почему Всевышний делал чудеса? Скажи, Этель. Да, чтобы мы видели, что он существует, чтобы мы усилились в вере, чтобы мы усилились в вере. Говорят, говорит Рамбам, что задача открытых чудес – это научить нас о скрытых чудесах, да? Потому что если мы видим, что человек, как мы можем знать, что, допустим, к примеру, есть начальник фирмы, что на самом деле истинный начальник и истинный хозяин этой фирмы, что если есть какие-то законы, по которым он работает, в какой-то момент он может взять и сказать, все, сегодня я работаю против этих законов, да, сломать закон, так показывает его особую силу, что на самом деле хозяин, да? Да? Показывает его мощь. Да, Этель? Так мы... что открытые чудеса пришли нас научить о скрытых чудесах, да? И что это то, что мы должны видеть. И мы должны помнить, что я, как я вам говорила, что Ханука – это праздник, который происходит зимой, зимний праздник, да? И мы говорили с вами, что зимой, во-первых, холодно, во-вторых, намного длиннее ночи, да? Да, это все тоже не просто так, потому что Галут, изгнание, оно подобляется ночью, потому что здесь нету открытых чудес, да? Да, эта Ханука, она нас пришла научить, как в ночи в Галут, как видеть скрытый свет Всевышнего, да? И поэтому нам постановили мудрецы делать именно мицву, связанную с этим открытым чудом, которое научило нам скрытым. И еще что-то было особенное в этом. Что... Хашмонаим, макабеи евреи того времени, им было так важно постараться зажечь масло и начать службу в храме именно самым чистым способом, которым только возможно, лекатхила, способом лекатхила, который самый-самый лучший, даже что они не обязаны. Этим они именно показали свою особую любовь Всевышнего, Всевышнему. Потому что, допустим, есть, как мы уже, мне кажется, говорили, да, допустим, есть раб, который служит своему хозяину, да? А вот я прочитала притчу такую, что был один царь, который хотел выбрать себе портного. Портного, который будет... его личный портной, да, придворный портной. Это была очень высокая должность, и все очень-очень хотели. И он выбрал 4 самых лучших портных, которые были в стране, и приказал им шить ему, армейскую форму для царя, И каждый из них получил очень точные указания, что конкретно и как, и где шить. Точно-точно по указаниям. Какой материал, какого размера, все-все-все-все-все, очень-очень-очень точно. И сказал им, что через месяц они должны прийти все вместе, каждый принесет свою форму и покажет царю. И вот эти четверо портных, они начали шить эту форму. И они, на самом деле, были очень большие профессионалы своего дела. И они делали это очень-очень качественно, очень пунктуально, выполняли все указания. И вот в нужный момент они предстали перед царем со своими формами. И каждая из этих форм была очень-очень-очень точная. И точно они все были похожи, потому что они получили такие точные указания. Они были очень-очень похожи. И у всех блестели очень красиво пуговицы, все были начищены, и всех было очень хорошо. И царь прошелся по каждому костюму и внимательно их изучил. И вот, когда он подошел к четвертому костюму, то он поднял рукав и говорит портному: «Слушай, здесь в концовке рукава ты всунул золотую нить». Но это не было по указаниям. Ты отошел от указаний. Этот портной, он опустил голову, ему стало стыдно. Он сказал, да, это не было написано в указаниях, но просто это настолько украшает и добавляет шик, что я хотел, чтобы у царя была еще более красивая форма, чем даже написано. И тогда, когда царь это услышал, он сказал, о, вот ты будешь моим портным, ты будешь моим дворовым портным, тебя выбираю. Да? Потому что это показывает, что не только хочешь сделать все как нужно по закону, а у тебя есть какое-то чувство ко мне. Ты хочешь, чтобы я был особо красивый, хочешь, чтобы я был, чтобы было еще лучше, да? Еще лучше, чем обязано. Вы слышите меня, девочки, да? Да? То есть это то, что было, то, что, как бы, то, что до этого евреи не воевали для того, чтобы выполнять законы Торы, да, так это была их не обязанность, их была обязанность выполнять законы Торы. Они воевали для того, чтобы их не обязанность. Теперь они уже пришли в храм, да, и теперь уже по закону они могут дожить так. И тем, что им было именно важно сделать все, ну, сам наилучшим образом. Так было важно это, да? И они так хотели попытаться, они так искали это, они так расстроились от того, что не нашли чистый кувшинчик масла. Ведь они были не обязаны. Так их расстроили, так пытались, так сделали так много усилий, чтобы все-таки найти, да, чистые, да? Когда они его нашли, они все-таки решили, да, начать жарить чистым маслом, даже что это не выглядит, что это будет возможно. Да, но все эти усилия показывали, насколько они не просто так хотят выполнять обязанности свои перед Всевышним, что они знают, что то, что их не долг. Это показало, что они любят Всевышнего, что это им дорого, да, это для них главное. И когда они это сделали, показав свою любовь, то Всевышний тоже показал им свою любовь, да? То же самое, как мы говорили, как и воспитательница, которой принесли ребенка в детский сад, да, если она его кормит, поет, делает все тому, что она обязана, все расписание дня, то, что она обязана выполнять с каждым ребенком, тоже ему она делает. Ты еще не говоришь, что она его любит, она выполняет свою работу, да? Но если она его берет, обнимает и целует его, да, и поет ему песенку, и делает какие-то признаки любви, то это мы уже тогда можем увидеть, что эта воспитательница на самом деле любит этого ребенка, да? Так Всевышний тоже сделал еврейскому народу больше, чем то, что было вынуждено. И сделал им это чудо с маслом, показать им свою особую любовь к ним. Вы понимаете, да? Не просто как к рабу, а как к сыну, как к любимому сыну, да? И поэтому это чудо, которое символизирует и любовь еврейского народа ко Всевышнему, и любовь Всевышнего к еврейскому народу именно в честь этого чуда, да, и постановили зажигать огоньки ханукальные. Что, вы знаете, что написано в святых книгах, я сама еще не нашла где-то, но это написано, что смотреть на ханукальные свечи, я, может, вам уже это говорила, что это хорошо для глаз. Кажется, я вам говорила, да? Так я вам говорила еще что? Во-первых, наверное, есть у этого на самом деле какая-то сгула, что это тоже хорошо для физических глаз, да? Но тоже, что это хорошо для нашего духовного зрения. И одна из вещей, почему хорошо смотреть на ханукальные свечи, я вам хочу сейчас одно из объяснений хочу вам сказать. Я вам еще не говорила это? А что я вам говорила? Я вам говорила? Да? Так, а что же? Что свеча, огонь, это самое духовное из нашего материального мира, которое мы можем увидеть. Потому что, да, это как бы, это газ, который как бы мы можем увидеть, в основном газ мы не можем видеть, да, и это что-то, что съедает материальное, да, огонь съедает материальное, и он превращается в что-то более воздушное, духовное, да, и написано, что «Нер Ашем Нишмат Адам», что тоже душа человека она как будто горит над его телом, да, она связывает материальное и духовное, тоже свечка, огонь, он связывает материальное с духовным, да, материальное масло с духовным. И, кстати, есть, вы знаете, чем мы зажигаем, этот огонь, он может гореть только благодаря птиле. Птила – это фитиль. Вы знаете, птила – это фитиль на иврите, да? Так смотрите, я вам хочу показать. Птила. Так, одну секунду. Теперь подумайте, если мы чуть-чуть поменяем порядок букв, то какое слово у нас получится? Что? Тфила! Ты Этель тоже подумала об этом, да? Тфила! Что, как фитиль, он связывает материальное с духовным, как бы, да? Материальную свечку с огнем, который он более возвышенный. Точно так же и тфила, она связывает нас со Всевышним, да? И что мы видим? Что, вы знаете, огонек, когда он горит, да, он все время двигается, и видно, что он тоже формы, как будто как стрелка, что он все время шоэх, он все время, ай, как это слово, он все время тянется, все время хочет достичь, пытается подняться, да, все время тянется кверху. Но все время есть желание подняться, стремиться. Огонь, он все время стремится вверх, подняться, правильно, да? Да? Огонь, он все время стремится вверх. И он стремится вверх, все время он стремится подняться. И до конца у него не получается, да? И поэтому он все время двигается, да? Огонь, он не стоит на месте, у него все время есть движение. Да? И тоже еврей в молитве. Вы замечали, как евреи молятся? Да? Многие евреи в молитве, они тоже качаются, да? Почему евреи в молитве качаются? Скажи, Этель. Они хотят достичь, они тянутся вверх, да? С одной стороны, тянутся вверх, у них есть духовная душа, с другой стороны, тело не дает им до конца достичь, до конца приблизиться ко Всевышнему, почувствовать настоящую близость, соединиться. В этом мире это еще невозможно, да? Поэтому он двигается, он пытается, как человек, который перед тем, как прыгнуть, очень большой прыжок, он набирает силу тем, что он туда-обратно, и ух, да, так еврей, он качается, он пытается приблизиться. И тоже огонек в свече, да, он двигается, он тянется кверху, он не может полностью оторваться от материального, да, он не может оторваться от материального. Без масла он не сможет гореть, у него не будет силы гореть, да. Но через фитиль, да, или через молитву, он пытается придвинуться, подняться к духовному, он постоянно стремится. Так это то, что мы учим от свечи. Да, Хана. Она как душа, даже не то, что сбросить тело, а как бы сбросить ограничения тела, почувствовать больше себя духовной, больше близкой, да? Больше желать хорошего и духовного, и чистого. Обычно получается, когда евреи молятся с каваной, есть такие, были такие мудрецы Торы, был один, по-моему, Стайплер, я не помню точно кто, что он, когда он молился, он стоял и не двигался. И ему спросили, почему. Он сказал, что однажды он стоял перед очень большим командиром, он был в армии, и он должен был стоять очень ровно, ему сказали, стоять, не двигаться. И он почувствовал тогда, насколько вот это постойка смирна, насколько он принимает этим как будто над собой власть этого человека. И тогда он решил, что я точно так же хочу принимать власть Всевышнего, и он не двигался, держал себя, не двигаться. Но это как бы каждый праведник, он служит по-другому Всевышнему, да, потому что это нету в этом закона, что обязывает всех. Но очень многие мудрецы в нашем поколении, тоже вижу, они, да, двигаются в молитве. Неважно, каким образом. Но очень тяжело стоять. Если, тоже я так чувствую по себе, что если ты можешь себе скованный, то неважно. Ты можешь делать все, что хочешь. Но если ты стараешься думать, и на самом деле просить Всевышнего, хвалить Всевышнего, разговаривать со Всевышним, выдумываться слова, молиться с каваной, то почти не получается стоять ровно. Смотрите на меня. Вот я сейчас с вами разговариваю, да? И вы тоже со мной разговариваете. Когда вы слушаете меня, можете сидеть ровно, но когда вы говорите, или когда я говорю, я не сижу ровно, я все время что-то делаю, показываю вам руками, делаю руками какие-то движения, даже что вы не видите мои руки, и вы только часть их видите. Но я все время двигаюсь. Почему? Да, Этель? Мы что-то хотим достичь, да? Когда мы что-то хотим, когда мы что-то объясняем, мы что-то важное, мы чем-то живем. У нас душа к чему-то стремится, есть какое-то движение. Это движение выходит, да? Наше желание, стремление порождает движение, да? Точно так же и в молитве. Это движение в молитве, оно вверх, мы не можем подпрыгнуть вверх. Так каждый двигается как-то по-другому, это не важно как он проявляется, но желание наше должно быть подняться вверх. Ему не очень, у нас не может получиться до конца это желание полностью реализовать, желание нашей души, даже не то, что мы чувствуем всегда его, может, мы чуть-чуть чувствуем отголоски, но желание нашей души, это приклеится полностью ко Всевышнему. Это невозможно пока в этом мире, или пока придет Машиах, полностью реализовать, или, может, какие-то большие праведники, не знаю, мне кажется, в этом мире это невозможно полностью реализовать. Но мы стремимся к этому. Так это то, что мы можем учить от свечки, да? Что свечка постоянно стремится.